Здравствуйте, друзья мои! Рад вас приветствовать, рад общаться с вами, рад поделиться своими мыслями. Поскольку христианство все построено на общении как в сакральном таинстве, и об этом апостол Павел пишет, говоря о том, что благовествование есть священнодействие, общение святых, общение между христианами, между людьми, есть священное действие, есть то, к чему мы призваны, я бы даже сказал, обязаны. Вот такая обязанность общения. И осуществляется это общение не только через личные встречи, контакты, но и молитвенно. И мы все знаем, что молитва за другого человека, даже, может быть, который ушел в мир иной, это есть тоже общение, это тоже какое-то сообщение близкое, очень глубокое и сердечное. Но со святыми людьми мы сообщаемся не только через их молитвы, через богослужение, которое мы отправляем в память о них, через молитву перед иконами, но и через те тексты священные, писания, которые оставили нам святые отцы. Есть даже такая наука, она называется патрология или патристика, которая изучает святоотеческую литературу, литературу, которую написали прославленные Церковью отцы, внесшие свой вклад в развитие богословской мысли, оставившие нам память о своих духовных подвигах, не просто память какой-то, может быть, житийного характера, но и некоторые инструкции, руководство к духовной жизни. И вот, друзья мои, это прекрасно, что мы сейчас, во-первых, грамотны повально, во-вторых, святоотеческая литература нам доступна, потому что я помню то время, когда тексты святых отцов, книги божественных учителей достать было очень сложно. Приходилось или переписывать, или брать на ночь какое-то редкое издание, чтобы потом, проведя несколько часов с этим божественным текстом, получить огромное утешение. Сейчас мы должны сказать, что христиане современные живут в благодатное время, мы купаемся просто в роскоши святоотеческого наследия. Нам доступны не просто издания библейские, мы можем даже найти издания эти на языке оригинала, мы можем изучить эти языки, мы можем найти толкование на священные тексты на разных языках, опять же. Мы можем найти исследования, посвященные этим текстам. И все это, в общем-то, не требует огромного труда. Но есть один момент, который мы должны учитывать, то искушение, что ли, или испытание, которое нам непременно предлежит, если мы беремся за чтение святоотеческой литературы. Что, о чем я говорю? Вы все знаете, друзья мои, что Великим постом, особенно Великим постом, особенным образом поминаются те подвижники благочестия, которые оставили нам аскетические тексты, аскетические труды. Например, святитель Григорий Палама и преподобный Иоанн Лествичник. Почему они поминаются именно Великим постом? Потому что их тексты читались за богослужением. И вообще есть ряд текстов, которые в монашеском богослужении, в монастырском чине должен читаться за богослужением. Потому что в древности в монашеской среде существовало такое духовное упражнение – лекцию дивина, то есть глубокое чтение, глубокое погружение в текст. Мы сейчас этого себе не можем представить, потому что наши знания и наш образ жизни довольно поверхностны. Мы привыкли к быстрому чтению, к чтению, в котором есть, как сейчас говорят, экшен, движение, сюжет. А вот древние подвижники приучали свой ум к чтению глубокому, очень вдумчивому, подробному, требующему концентрации внимания ума. как раз того состояния, в котором сходятся ум и сердце, чувства и помышления, когда чтение превращается в молитву. Так вот, когда мы с вами, друзья мои, берем тексты святых отцов, написанные по преимуществу монахами, наверное, 99% этих текстов, которые дошли до нас из древности, это монашеская литература, написанная по конкретному поводу, конкретным человеком и адресованная определенному лицу, чаще всего в монашеском звании. Мы должны об этом помнить, о том, что писались эти тексты не для нас. Почему? Потому что чтение святых отцов похоже в каком-то смысле на подсматривание в замочную скважину или на чтение чужих писем. Вот именно так. Мы знаем, что эти книги писались не для нас. Классическая энциклопедия духовного делания православного, «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника, это текст, который писался святым игуменом Синайской горы, жившим очень давно, писавшим на совсем другом языке и составлявшим этот текст для монахов, которые населяли Синайскую гору. То есть есть определенное место, время и определенный адресат этой книги. Почему мы должны об этом помнить? У меня был такой опыт, не совсем позитивный, я бы так сказал, когда я старшеклассником первый раз в жизни прочел «Лествицу» Иоанна Лествичника. Дело в том, что меня никто не учил правильно читать божественные книги, книги святоотеческие, никто не учил молиться, выбирать чтение, и я то, что находил, то и читал. Вот книга Иоанна Лествичника произвела на меня двойственное впечатление. Она, во-первых, очаровала меня. Это был текст настолько свежий, юный, бодрый и красивый, и в то же самое время глубокий, что он не может не влюбить в себя читателя. И я влюбился в этот текст, это так, был им очарован. Но, с другой стороны, этот текст раздавил меня. Эта книга парализовала мою жизнь и волю в каком-то смысле. Потому что тот портрет или икона святости, который рисует преподобный Иоанн Лествичник, для обычного человека настолько недостижимы, что способны парализовать волю к действию. И вот, друзья мои, потом я неоднократно видел, что такой же эффект, такое же воздействие на обычных людей, светских, оказывает большинство монашеской литературы. С одной стороны, эти тексты бодрят, утешают, с другой стороны, как-то парализуют волю к действию, потому что тот идеал, который рисуется в монашеской литературе, он действительно очень высок. Это какая-то превосходная степень чистоты и святости, для нас недостижимая. Но если мы вспомним, что писалось это не для нас, что идеал этот приписывается, в общем-то, монашествующим людям, причем великим подвижникам, которых сейчас, может быть, и нету среди наших современников, мы должны помнить, что никто не предъявляет нам этого счета, и Господь вовсе не требует от нас каких-то возвышенных подвижнических трудов, и никто не говорит, что мы должны творить непрестанную молитву, предаваться бдению, посту, такому же, какому предавали святые подвижники и монахи, непременно себя испытывать ежедневно, удаляясь к старцу на откровение помыслов, предаваться многочасовым молитвам, творить земные поклоны и так далее. Это все моменты монашеской практики. Если вы светский человек, значит, вы должны читать эти тексты глазами светского человека. И ни в коем случае не впадать в такое унылое, депрессивное состояние, которое иногда бывает, сопутствует чтению этих текстов. Поэтому, друзья мои, монашеская литература, с одной стороны, это благодатное наследие, благодатное наследие святых старцев, но это и опасное наследие, которым мы должны правильно пользоваться, ни в коем случае не абсолютизируя эти тексты, не применяя их бездумно к своей жизни, но видя в них идеал святости как путеводную звезду, которая ведет нас к подлинному христианскому совершенству.